тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Слава Богу, технічні причини, які стояли на заваді, всі ліквідовано. І Олексій Анатолійович Волченко в студії. Вітаємо в прямому ефірі. І у нас є запитання, телефонні дзвінки. По-перше, з нами Юрій. Здравствуйте, Юрій.
Добрий день.
Добрий день.
Анатолійович.
Да.
Я вот несколько уже передач слушаю, кто взывает имя Иисуса Христа, тот спасется. Ну, теперь такой вопрос получается. Мы именем Твоим исцеляли, мы именем Твоим чуда делаем всякие. А он же сказал, отойдите от меня, не знаю вас. Не каждый, кто говорит, Господи, Господи, спасется.
Хороший вопрос. Спасибо большое.
Мы запоминаем, але у нас на связку еще с нами Александр. Угу. Здравствуйте, Александр.
Витаю, шановні братья. Олексій Анатолійович, ведучий Владислав. У мене питання щодо молитви «Отче наш» версії, яка викладена в Євангелії від Луки. Там невеличка є різниця в тексті і, в Матвія, і прості нам долги наші, як уже і ми прощаємо должникам нашим, а у Луки вже йде і прості нам долги наші, ібо і ми прощаємо всякому должнику. Моє мнение, що в Луки – це молитва вже для зрілого віруючого, ходячого в Духі Святому, що він однозначно всім прощає. Спасибо.
Тобто я зрозумів, що є маленькі різночитання в формулюваннях молитви «Отче наш», як по Матвію і у Луки. Олександр вважає, що це важливо, те, що там якесь інше слово в Євангелії від Луки стоїть, всякому должнику.
Долги, долги или грехи, имеется в виду ли множественное число или единственное число? И так я понял, что разница в чем состоит?
В Евангелии, згідно Матвія, просто сказано «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». А в Евангелии, згідно Луки, написано «Как мы прощаем всякому должнику». И Олександр підкреслив, що це, мабуть, уже молитва для більш духовної людини, яка от не взагалі там «Мы прощаем должникам», абстрактно якось так, по умолчанию, а що «Всякому нашому должнику». Мы прощаем.
Хороший вопрос, спасибо большое за вопрос. Давайте начнем со второго вопроса отвечать. Вы знаете, вот как раз тогда, когда мы уверовали и приняли Господа Богом, то в сердце наше попадает Дух Божий, Дух Святый, Дух истины. И этот Дух Божий, он меняет нашу внутренность. Или, по крайней мере, должен поменять нашу внутренность. Почему? Потому что вот есть такая притча, Иисус Христос рассказывает, что один человек задолжал господину 10 тысяч талантов. То есть это очень много, это немыслимо вернуть, это там тонны золота. И он простил ему, тот попросил его, прости мне, я тебе все отдам, помоги мне. И он простил его, и простил и всю его семью, и так далее. И отпустил его. И когда он шел и встретил человека, который должен был ему 100 динариев, и он начал его душить и говорит, верни мне долг. Тот говорит, прости мне. Те же самые слова он повторил, как и этот человек вот, повторил перед своим господином. Прости, я все верну тебе, потерпи на мне. Однако тот не захотел слушать и посадил его в долговую яму. И когда донесли господину, что вот ты ему простил, а он не простил своему должнику. И тогда он вызвал его и говорит, я тебе простил весь долг, тот, который ты никогда бы не мог вернуть. Не надлежало ли и тебе простить брата своего? То есть видите, какое требование Бога по отношению к нам. Много нам прощать или мало? Ведь Бог нам простил все. Он простил нам настолько, что мы никогда не могли бы отработать, оправдаться, отдать, вернуть. Мы бы никогда этого не смогли. И Он простил нам все. И Бог хочет точно так же, чтобы Дух Божий, который в нас вселяется, Он исцеляет наше сердце настолько, чтобы мы тоже простили все. Чтобы мы все-все, всем, именно всем, знаете, злым, несправедливым, которые до сих пор, может быть, творят нам зло. Но Господь сказал, не будьте побеждены злом, а побеждайте зло добром. Идет речь о нас. Тот человек, который не простил, он еще больной, он еще плотский, он тот, кто в обиде, тот поражен, тот, кто в обиде, тот не прав, тот, кто не простил, тот не прав перед Богом, и поэтому Бог хочет изменения нашего сердца. И вы знаете, поэтому взрослый человек или невзрослый, прощает он одним или вторым, это действительно есть, наверное, духовный возраст, которым мы должны возрасти. Сначала простить какие-то незначительные вещи, а потом простить значительные вещи. Сначала полюбить ближних, а потом полюбить врагов. Наверное, такой путь. Это путь, путь к спасению. И поэтому, вы знаете, Бог хочет то же самое сердце, какое было у Него. И Господь сказал нам, чтобы мы не так любили, как в Ветхом Завете. В Ветхом Завете Он сказал: «Возлюби ближнего, как самого себя». А в Новом Завете Он сказал: «Возлюби ближнего, так как я возлюбил вас». Любите друг друга так, как я возлюбил вас. А как Он возлюбил нас? Он доказал нам свою любовь тем, что Он умер за всех нас, когда мы были еще все грешники. И вот так нам надо полюбить друг друга со всеми грехами, со всеми нашими недостатками.
Дякуємо. Це була відповідь на друге запитання.
Да.
А перше запитання від Юрія було, що є такі... Ну, є думка, що «хто призове ім'я Господнє, спасеться». Це у пророків було сказано і повторно в текстах Нового Завіту. А Юрій сказав, процитував два уривки з Нового Завіту. «Не всякий, говорящий мені, господин, господин, или пане мій, пане мій, войдет, значит, в царство или в жизнь, и не именем ли твоим мы изгоняли злых духов, демонов и творили чудеса».
Хорошо. Я понял вопрос. Как понять вот такую ситуацию, что с одной стороны написано, что тот, кто исповедует имя Господа, тот спасется, а с другой стороны написано: не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Как это понять? Вы знаете, есть рождение свыше, а есть спасение, и это разные вещи. Потому что рождение свыше – это тогда, когда мы призываем имя Господа, и, как Господь сказал, Он повелел, в сердцах наших воссияет свет Божий, и мы рождаемся свыше. Мы рождаемся свыше тогда, когда мы призвали имя Господа. Да, это так оно и есть. Но вы знаете, нигде не написано, что когда мы призвали имя Господа, что мы уже спасены. Написано, что мы спасемся, все идет в будущем времени, что тогда, когда человек признал имя Господа, открылись двери для спасения, и начинается путь ко спасению. Написано: сегодня ближе к нам спасение, чем вчера. Достигайте спасения душ ваших, терпением спасайте души ваши, и так далее. У нас есть путь ко спасению. И если мы откроем Римлянам 5 главу 9-10 стих, написано, что «посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, уже оправданы кровью Его, спасемся в будущем им от гнева». Вот Римлянам 5-9, внимательно посмотрите: «будучи уже оправданы кровью, но спасемся в будущем им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, уже примирились с Богом смертью Сына Его, но то тем более, примирившись уже, спасемся в будущем жизнью Его в нас». То есть смысл то, что и когда написано: «всякий, кто призовет имя Господа, спасется», то есть это тоже в будущем, это процесс. Поэтому есть рождение свыше и есть спасение. Рождение свыше – это тогда, когда мы призываем имя Господа. Мы рождаемся свыше, и открывается дверь ко спасению, которую мы двигаемся для того, ну, которым, то есть Иисусом Христом, мы спасаемся, двигаемся. Вот как только что мы говорили про прощение, да, что надо простить. Надо простить самую большую несправедливость. Надо возлюбить не только ближних, а надо возлюбить врагов. Надо полюбить не только так, как самого себя, а полюбить других так, как Христос полюбил тебя. Это возраст Христовый, это любовь Божия, которую мы должны возрасти. Поэтому и написано, что Матфея 7:21: «Не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». То есть это надо войти, принять Духа Божьего и жить по Духу Божьему.
Якщо у нас вистачить часу, ми, можливо, ще повернемося до деяких цих запитань, але у нас зараз є телефонний дзвінок, з нами пані Ніна з Дніпровки. Здравствуйте, Ніна.
Дорогі наші діточки, Олексій Анатолійович, у мене до вас таке питання по цьому вопросу. Дивіться, робить людина зло, робить, прощає, а воно продовжує. Скажіть, будь ласка, розкажіть мені, до кого відносяться ті слова на беззаконне та є закон? Дякую вам, велике.
До кого відносяться слова на беззаконника є закон? Якщо людину прощають, а вона зловживає терпінням ближніх, користується з їхньої доброти. Добре, ми перепрошуємо, у нас знову тут технічні негаразди були, але з нами зараз на зв'язку Валентина. Здравствуйте, Валентина.
Здравствуйте.
Ми вас слухаємо.
Скажіть, пожалуйста, об'ясніть, як понять, рождений від Бога не грішить і лукавий не прикасується к нему? Це спасенний чоловік?
Спасибо большое за вопрос. На самом деле, дух наш при исповедании свыше, когда мы исповедовали Иисуса Христа Господом и Спасителем, то дух наш уже рожден свыше и как бы спасен. Потому что в Ефесянам 2 главе написано, что мы уже посажены одесную Отца на небесах, будучи еще тут в теле, на земле находимся, но дух наш уже как бы спасен и уже как бы с Богом, потому что соединяющийся с Господом есть один дух с Господом, и этот человек уже как бы спасен. Но есть еще плоть, рождение свыше, рождение по духу не аннулирует рождение по плоти, и рождение по плоти, оно остается. И начинается великая борьба по Галатам 5:17, плоть духу противится, и они противятся друг другу всегда. И Господь сказал: «Побеждающему дам сесть на престоле, как Иисус победил и сел на престоле одесной Отца». То есть это труд, это путь, и, как вам сказать, нельзя вот так вот взять как-то определить, вот как я предыдущий вопрос говорил. Нельзя сказать, что человек, который исповедовал Иисуса Христа Господом, да, он рожден свыше, и в нем есть Дух Божий. Нельзя сказать, что он однозначно спасен, но точно так же нельзя сказать, что однозначно он не спасен. Это другое измерение. То есть мы не можем вот так вот однозначно говорить в какой-либо ситуации. И поэтому то, что написано, что если семя его пребывает в нем, он не может грешить. Семя – это Слово Божие. И Господь сказал: «Восхотев, он родил нас Словом истины». И если человек принял Слово истины, он родился свыше, и в нем есть Дух Божий, и в нем есть семя самого Бога. А если в нем есть семя самого Бога и Дух Божий в нем, то априори он не может грешить по духу. По плоти он еще будет грешить, и нету такого человека, который не грешит, а уже богохульником он не будет. Он не будет грешить грехом к смерти, он будет бороться, то есть плоть духу противится, и внутри этого человека происходит огромная борьба. Вот смысл, то есть... Когда человек принял Господа, да, он родился свыше, да, есть начаток Духа. И если бы он немедленно умер, он был бы на небесах, как и разбойник, который висел на кресте, и Иисус сказал: «Нынче же будешь со мной в раю». Но Господь здесь оставляет нас, и если здесь оставляет Он нас для того, чтобы мы предстали перед Господом чистыми и непорочными в любви. Потому что блажен человек, который был испытан, который перенес искушение, и тем самым он получит венец жизни. Это, по-моему, Иакова 1:12. То есть это блаженство. Почему? Потому что испытание, которое мы прошли, и тем самым закаляется наше сердце очищается от всяких примесей, очищается от плоти, и мы приготавливаем себя Господу вот в этих скорбях. Почему написано, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Мы еще раз говорю, мы хотим умом 2 плюс 2, 4 логикой понять, а это невозможно понять. Бог неисследим, неисследимы пути Его, потому что Он Дух, а мы плоть, мы-то рассуждаем все равно разумом и все равно по плоти, а Он есть Дух, и Он предлагает нам другого, другой мир, духовный мир, духовное измерение, а мы пытаемся человеческим, плотским умом понять это духовное измерение.
Маємо телефонний дзвінок з нами, Анатолій, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У мене такий запрос. На християнському радіо звучить від імені призив та обращення до Ісуса Христа. І говориться, що якщо ви іскренне помолились молитвою, не знаю, то ви рождені свыше, і ви тепер дитя Божие. У меня не раз возникало ли такие сомнения, а будет ли это всегда, и можно ли так однозначно утверждать?
Спасибо за вопрос. Вопрос действительно сложный, но тут надо доверять больше Слову Божьему, чем себе, чем своему опыту, чем другим людям. И написано так, что всякий, кто... Допустим, 1 Иоанна 4:15. Кто назовет Иисуса Христа Сыном Божьим, в том пребывает Бог, и Он в Боге. То есть, если человек исповедовал Иисуса Сыном Божьим, то в нем Бог попадает начатком Духа Божьего, и в нем уже есть семя Бога. Или всякий, кто призовет имя Господа, спасется. И написано, никто не может призвать Иисуса Христа Господом, кроме как Духом Святым. То есть уже Господь, Бог, Творец неба и земли, подготовил сердце человека для того, чтобы он совершил это исповедание. Иисус сказал, никто не может прийти ко мне, если Отец не приготовит. Поэтому, если человек совершил исповедание, в нем произошли духовные процессы. Другое дело, семя есть слово, другое дело, насколько семя прорастает. У одного человека это семя прорастает немедленно, у кого-то через месяц, у кого-то через год, а у кого-то через 10 лет, но оно прорастет. Оно обязательно прорастет. Сколько потребуется времени, сколько еще там будет падений, будет еще отвержений, и поэтому мы не знаем этот путь. И когда... мы имеем, конечно, такой опыт. Мы знаем таких людей, которые призвали имя Господа и пошли дальше пить, курить, блудить и все остальное. Это ничего не значит, что он не принял. Если он совершил исповедание, что-то произошло. Да, семя не прорастает. Да, плоть еще сильна. Но будут еще боли, будут скорби, будут падения. Но это исповедание совершилось. И в какой-то темноте, в какой-то боли, в какой-то скорби он вас зовет к Господу, и Господь ответит. Как Иона, на третий день воззвал я Господу, и Господь услышал меня. На третий день, на третий день. Вы понимаете, это же Иона и пророк. Мог бы сразу воззвать Господу, а он на третий день. Поэтому давайте доверять в данном случае по поводу исповедания. Надо доверять Богу. То есть больше доверять Слову Божьему, что написано. Написано, что всякий, кто призовет имя Господа, спасется. Написано, что всякий, кто исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, в том пребывает Бог. Давайте доверять больше Слову Божьему. Написано, что никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. Давайте доверять Слову Божьему. У нас есть негативный опыт, что есть люди, называют Иисуса Господом, но при том, при всем, их жизни не меняются. Да, не меняются сейчас. Мгновенно не меняются. Но никакое семя мгновенно не прорастает. А когда посеет, то терпеливо ждет. А еще написано, я насадила, полос поливал, но взращивает Господь. Есть период. И поэтому, если человек призвал имя Господа, обратился к нему, в нем появился Бог. Это чудо. Мы не можем это объяснить, но так написано, и мы верим в Слово Божьему. И сколько я общаюсь с верующими людьми, но так и произошло. Человек призвал имя Господа. Сначала, может быть, ничего, но он всегда об этом помнил. Он совершил это. И жизнь потом меняется. Поэтому не доверяем людям, не доверяем своему опыту, не доверяем глазам, а доверяем то, что написано. Мы ходим верою, а не видением. Мы ходим верою в Слово Божие, а не то, что мы видим своими глазами.
В ефірі програма «Запитання і відповіді». Наші телефони 280-03-05, код міста Київ 044, наш мобільний 067-123-75-75. Було процитовано 1 Івана 4,15. «Коли хто визнає, що Ісус – Син Божий, в нім Бог пробуває, а Він в Бозі». Як Ви вважаєте, що мається на увазі? Адже у фраза «Син Божий» або «Сини Божі», ну, от, наприклад, є там «Сини Божі» ще в книзі «Буття», потім Давид був названий «Сином Божим», Ізраїль був названий «Сином Божим», потім Давиду було сказано, що твій син, ну, коротше, були оці обітниці, які пов'язані саме з іменем Давида, що я утверджу престол його царства, ну, і євреї вірять, що це про Соломона, християни витлумачили, що це про Ісуса з Назарету. От, тобто, що Іван міг вкладати в це, що Ісус – Син Божий? Можливо, були люди, які говорили, що Ісус обманював народ, але якщо б хтось сказав, що Він праведник, що Він дійсно, як і Давид, як і пророки, мав Божого Духа і говорив істину Божу, то в цьому плані Він – Син Божий.
Син Божий – це дуже велика тема. Чому? Тому що на самом деле всі являються синами Божими. Навіть таке написано в Писанні, що всі діти Божі. Але я думаю, що це ті обітування, які, вот, допустим, написано із Ісаїя 6:9-6, что Сын дан нам, владычество на ременах Его, и назовут Его Бог крепкий, Отец вечности. Да? И Сын, и Отец. Или, допустим, когда Он называл Себя Сыном Божьим, взяли камень и побить Его, потому что Он делал Себя равным Богу через то, что Он называл Себя Сыном Божьим. Я понимаю, что это тайна на самом деле, что такое Сын Божий. Почему? Потому что, ну, допустим, Нафанаил, когда Филипп зовет его, говорит, мы нашли Мессию. Нафанаил говорит, да что вы можете найти? Может ли что-то хорошее из Назарет? Иисус говорит, вот поистине израильтянин, в котором нет лукавства. Он говорит, откуда ты меня знаешь? А я видел, как ты под смоковницей там молился и со мной общался. Можно так сказать. И он вдруг поклонился и сказал, воистину, ты царь Израилев, ты Сын Божий. То есть он назвал его Сыном Божьим. Но при том, при всем, откровение о том, что значит Сын Божий, этого не было. Или, допустим, когда они плыли в лодке, и начался шторм, он успокоил шторм, они разбудили его, и они удивились, как он господствует над водами, ветрами, и они тоже его назвали Сыном Божьим. Но когда Иисус сказал, а за кого почитают меня? Одни за пророка, одни за этого. А он говорит, в Писании написано, и сказал Господь Господу моему, что сие значит, как это понимать? И они не могли это ответить. Вот. То есть они не понимали, что значит вот эта глубина этого Сына Божьего. И поэтому Господь на самом деле есть тайна. И Сын Божий, звание Сына Божьего тоже есть тайна. Это тайна, и поэтому Колоссянам 2:2, дабы чтобы мы были соединенные в любви для совершенного разумения, познания тайны Бога, Отца и Христа. Умом не понять эту ситуацию. Как это работает, это невозможно. Просто в это надо верить.
Да, до речі, це суперечлива така тема. Дійсно, що розумом є в єврейській традиції відповідь. В середньовіччі був диспут. Один єврей, який прийняв християнство, викликав на диспут в Іспанії раввіна того міста. І привів оце місце. Сказав Господь Господу моєму. Господіну моєму, в принципі. Угу. От, і той сказав так, Давид написав цей псалом на коронацію свого сина Соломона. І цей псалом мав співати первосвященики і інші священники, левіти в храмі, співаки. І щоб вони могли співати, вони співали «Сказав Господь, тобто Яхве, господину моєму, тобто царю Соломону, сиді, одіснуй мене». Тобто після Давида він буде сидіти на троні Соломона. От, і він перед королем Іспанії захищався, і його не вбили, хоча він дуже сильно ризикував, тому що католицька Іспанія і єврейський равін попросив свободи вільно викладати те, як вірить єврейська спільнота, єврейська синагога там.
Ну, видите, я же говорю, что толкований очень много, и они могут быть различные, и поэтому как бы пытаемся мы всегда сказать, что каждый должен получить откровение о Боге и узнать Бога лично. Узнать Бога лично, чтобы не было, как в Матфея 25 главе, пять разумных, пять неразумных, и неразумному сказал, отойдите от меня, никогда не знал вас. Хотя они пришли со светильниками на свадьбу. Или тот же самый, сегодня мы цитировали Матфея 7:21. «Не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Ну как же, мы именем Твоим бесов изгоняли, многие чудеса делали, пророчествовали, а Господь говорит, однако же отойдите от меня, я никогда не знал вас». То есть как вот они же именем Его проповедовали, пророчествовали, нельзя пророчествовать без Бога, то есть это надо приблизиться как-то к Богу, изгонять бесов, и однако же Бог говорит, я никогда не знал вас. То есть это, вы знаете, надо узнать Бога. Мы, когда совершаем исповедание и веруем, мы идем по вере, мы ничего не понимаем, не знаем, не слышим, не видим. Мы просто открываем свое сердце для Бога. И Бог входит в наше сердце вот этим начатком духа, вот этим семенем, о котором мы говорили. Но теперь надо быть разумной девой, потому что разумное – это помыслы сердца человека, глубокие воды, и разумный вычерпывает их. И когда мы совершили исповедание, тайна совершилось, Бог в вас, упование славы, Бог внутри сердца. Но смогли ли мы вытащить из нашего собственного, нашего сердца Бога? Смогли мы общаться с тем Богом, который в нас? Смогли ли мы познакомиться с тем Богом, который в нас? Смогли ли мы общаться с Ним и исполнять еще волю Его, и ходить путями Его, и овцы слышат голос Его? Слышим ли мы Бога изнутри своего сердца? Знаем ли мы Его? И знает ли Он нас? Вот задача.
Дякуємо, Олексій Анатолійович. І всім учасникам до нових зустрічей в програмі «Запитання і відповіді».
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.
Послухайте світло.